Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Четверг обещает быть в транспортном смысле слова неприятным сюрпризом, просто потому что это статистика. А статистика вещь такая, она редко ошибается. Ну, в общем, посмотрим. 171 тысяча уже сейчас. И я вам хочу сказать, что результат изменился. Я ровно в 6 пометил себе 158. Пометил 158 автомобилей тысяч. А сейчас уже 171 тысяча. Вот вам, пожалуйста, и прирост, вот вам, пожалуйста, и динамика. Расстраивает динамика перекрытий, честное слово. Я уже хочу посмотреть, чем все это закончится и к чему все это приведет. 624 уже. Ну, то есть так, по десяточке, есть ощущение, что по десяточке в день прибавляется. Это никуда не годится, ребятушки. Это вообще отстой, хочу вам сказать. 53-53 это скорость движения в километрах в час в центр. Из центра. Или, как сказали бы персонажи кинематографической ленты, довод. В правильном, в привычном для нас течении и в противоположном для нас течении времени. Инвертированные пули. Инвертированные автомобили. Инвертированные люди, инвертированное сознание, напрочь вывернутое Кристофером Ноланом, немножечко взъерошенное и снова вывернутое наизнанку. Что после этого остается? После этого остается фраза, которую я неоднократно слышал в отношении кинематографических опусов этого великолепного режиссера. Ничего не понятно, но, елки-палки, как же жутко интересно и реально круто снято. Это вообще запредельно. Вот примерно эту фразу я видел в глазах своей супруги вчера. Я чувствовал, что ей хотелось так о многом переспросить, но... Да, но я заранее сказал, что нам придется с этим кинофильмом встретиться не однажды, потому что есть ощущение, что вот так вот сходу его не взять. Эту вершину просто так с разбега не одолеть. Тут нужна кропотливая работа интеллектуальная и, может быть, даже какие-то подсказки где-нибудь от знатоков кинематографии, от критиков каких-то, что-то посмотреть, где-то шпаргалочку какую-нибудь. Но в целом, конечно, все очень круто. И, опять же, самый главный основополагающий вопрос прозвучал из... Как я не люблю эту фразу? Из уст моей замечательной супруги. Она сказала, как они это проталкивают американцам с их сознанием. Ну, просто потому, что мы знакомы с разными американцами. И все мы знакомы с американским, классическим американским кино. Но таким незатейливым. Вот как Нолану удается проталкивать еще на стадии сценария вот это все? Как объясняют, есть какой-то трактователь должен быть, какой-то сурдопереводчик, который переводил бы с Нолановского на обычный американский язык то, что происходит, будет происходить в будущем фильме. Это, конечно, что-то нереальное. Сейчас, вероятно, нужно ответить на... Это не пилюля никакая. Нет, ребятки, извините, это анонс. Я вчера посмотрел «Довод» и планирую это сделать еще не однажды. А потом, когда эта кинематографическая лента выйдет в App Store, потом, конечно, я отправлюсь туда и в iTunes и куплю фильм. И потом еще буду пересматривать и, наверное, приоткрывать, снимать как с луковой вот этой штучки, с луковицы снимать маленькие, даже не слои, а, знаете, каждый слой лука покрывает такая тоненькая пленочка, а потом уже идет слой. Вот снимать вот эту тоненькую пленочку, потом находить еще одну пленочку снимать, потому что этих пленочек там есть ощущение невероятное количество. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. На самом деле не очень так, но я обойдусь без спойлеров, ладно? Так вот, отвечая на самый главный вопрос, смотреть или не смотреть, такого вопроса нет, ребят. Нет такого вопроса, его не существует. Есть вопрос, когда вы это сделаете. Сегодня вы это сделаете, завтра или в выходные. Но мой вам совет, идите, пожалуйста, утром, неважно в какой день. Сегодня, завтра. Мы вчера пошли на сеанс 10-15. Чтобы никого рядом с вами не было или совсем мало людей. Чтобы никто не хрустел, чтобы дети не стучали ногами по спинкам ваших кресел. Потому что секундное отвлечение может стоить вам нити. Нити повествовательные, которую вы и так гарантированно упустите. И прям вот вообще. Но искусственно терять ее не нужно. Так что идите рано утром, но точно совершенно идите. Стран. Не хвалюсь, но сам вчера посмотрел «Начало довода». Странный фильм про Украину. Но скажу... Не-не-не, фильм вообще не про Украину. Извините, нет. Украина там фигурирует в несколько секунд в начале, и не Украина вовсе, а просто здание оперы. Это не про Украину кино, перестаньте так думать. А, ну да, точно, где пилюля? Извините, пожалуйста, я бы тут решил вас саундтреком запугать, а у Нолана этот саундтреки, они всегда такие, что прям мама дорогая. Есть пилюля у меня, конечно, есть. О чем вы говорите? Безусловно, конечно. Не зашел, Нолан обманул сам себя. Пайк, это, ну, не зашел, это означает просто, что недопонят. Недопонят. Это как мне написал кто-то в Инстаграме. Я вчера не подробно, но так в двух словах описал свои впечатления о Porsche Taycan, первом электрическом Porsche от компании Porsche. И кто-то мне написал, непонятно или не разделяю, или не могу согласиться, что-то там как-то... с мнением автора по поводу того, что это величайший автомобиль. Сейчас я найду, где это. Позиция автора о величайшем автомобиле современности субъективна и спорна. Конечно! Хон Эрик. Эрик Хон. Ноль публикаций у Эрика Хорна. И 7 подписчиков, и закрытый аккаунт. Окей. Конечно, она субъективна. Безусловно, ведь это же моя позиция. Другой позиции такой нет, просто потому что другого меня такого нет. И, конечно же, она субъективна, ясное дело. Мы же говорим не о математической формуле. Мы говорим не о математике и не о физике, где, в общем-то, все описывается законами фундаментальными, нерушимыми. И даже там находятся вещи спорные. Ясное дело, что моя позиция относительно какого-то отдельного автомобиля, она субъективна. Удивил козла капустой, что называется. Но другое дело, мне хочется каждый раз спросить, когда кто-то обрушивается на чью-то позицию, а вы свою имеете? Вот свою вы имеете позицию? И она обоснована, ну, аргументируется, чем ваша позиция? Вы лично знакомы там, с фактом каким-нибудь? Уважаемый Эрик, если вы сейчас здесь среди нас, вы лично откатали Тайкан, побывали внутри, в нем, в самых разных критических и некритических ситуациях, и поэтому ваша позиция, она строится, безусловно, именно на глубоком знании темы. Или просто вам не нравится фраза «величайший автомобиль мира». Тогда нужно просто смириться, конечно. Justice Project и ваш слушатель, который наш слушатель. Еще Валдер Аркадий, Roadstar, Файк и Дэнни, Юрий Калиников, Росомаха, Железнодорожник и Кисточкин, Лев Рузанков, Алексей Лысенко, Галина и Roadstar, по-моему, был, Мак Мёрфи, а также Фандорин Седой, Росомаха. Еще раз, пожалуйста, вам доброе утро. И приветствую всех лучших людей планеты, включая Романа Ясенева и Маргадона. С нами еще и Паштет. Ой, в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите. Ну, в смысле, как заходите? Пользуйтесь. Это всего лишь инструмент. Его не нужно заходить, им нужно пользоваться. Здесь я читаю вас. Говорит МСК-бот. Вы читаете нас в нашем канале. Радио говорит МСК. А еще есть у нас 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, заходите, 495-й код, вам здорово это пригодится уже через несколько секунд, когда мы начнем говорить о движении в Москве и в ближайшем Подмосковье. А еще я сегодня намерен посвятить много-много времени непосредственной главной теме нашего с вами радиошоу. Ну, мотором, разумеется. Ой, что такое? Нет, у меня должно быть в движении. Ребят, я хочу в движении. Можно? Сейчас я секундочку вот так сделаю.
В движении.
Бам, в движении. А потом уже пусть идет эта музычка в движении. 7373948, 7373948 по 495-му коду. Это рубрика «В движении», в которой вы рассказываете о движении. Ну, то есть обо всем, что едет. И даже если и не едет. ДТП, внутренняя сторона перед северо-восточной Хордой, то есть не доезжая до Рязанского проспекта. Степень тяжести непонятна, указана в левом ряду. Зачем вы в левом бьетесь, это совсем непонятно. Еще ДТП, внешняя сторона, не доезжая до Алтуфьевского шоссе. Нет, отставить. Не доезжая до Дмитровского шоссе, где-то между Алтуфьевским и Дмитровским, и даже не внешнее, а внутреннее, наоборот. Извините, не тот был масштаб карты. Еще про ДТП. Странное дело, ребят, странное. Вот в такое время, ух, как красиво и страшно выглядит Москва, когда смотришь на нее вот так вот с определенной долей подробности. Но в общем, сплошные значки дорожных работ. Увеличиваешь масштаб, и их еще больше становится. Еще больше становится. Караул. Третье кольцо. Непонятно, то ли это в Лефортовском тоннеле, но есть ощущение, что Лефортовский тоннель, внешняя сторона трешки, там тоже как будто бы ДТП. Левый ряд в 5.37 появилось. Зачем? Тоже очень не ясно. Так, доброе утро, и вам тоже доброе утро, Вячеслав Вири, Зориус, приветствую. Доброе утро, доброе утро. Надо ник менять, Соболь. Нет, в смысле, что в перекличку не успеваете? Не ник менять нужно, а раньше немножечко. Ну что же вы, у нас уже вон сколько всего случилось, а вы только вот видите. Нет, все нормально. По движению 206 тысяч еще сейчас автомобилей. Я напомню, перекрытий становится все больше и больше. Сегодня их 624. Все, поехали дальше.
Моторы.
Так, стали известны рублевые цены на Land Rover Defender. Я бы, честно говоря, уже сейчас бы приступил бы к этой новости. Вот прямо сейчас бы взял бы и зашел бы. Соболь пишет, что в 5 утра заходит. И в 5 тоже не нужно. В 5 это слишком рано. В 6.15 слишком поздно для переклички. Лучше ровненько в 6. Вот ровненько в 6, в 6.05 как раз совсем хорошо. Я бы прямо сейчас впился бы, безусловно, в Defender наш замечательный. И стал бы о нем с вами говорить. Но мне кажется, что основной покупатель этого автомобиля, он пока еще находится в фазе какого-то сна. То ли длинного, то ли короткого, то ли глубокого, то ли поверхностного. И поэтому не сможет принять участие. А здесь хотелось бы услышать объективные доводы. Объективные доводы по поводу достоинств, недостатков, ожиданий. Ну и, конечно, отношение к ценнику этого автомобиля. А я слушаю вас уже, да, здравствуйте.
Да, Роман, да, доброе утро. Ну, не стал перебивать вас. Ну, покупатели, конечно, еще спят, да?
Конечно,
а потом,
спят.
А потом, когда просыпаются, какой-нибудь бизнес FM включает. Все это понятно.
Нет, но нет, нет едут никаких работу, радиостанций как других, как я не знаю.
Да, да. Я, разрешите, пожалуйста, у меня одна сослуживица, вот я... Ну вот это пусть не сейчас обсудим, сейчас на вашу тему переключимся, пусть в следующем части. У меня служится одна, вчера машинку подбирала, да, и хотел бы услышать ваше мнение. Вот она еще полчаса мозг выносила, и ей предлагали, ей понравился, ей не предлагали, ей понравился китаец Тига 7, вот этот Тига Черри, Тига 7 какой-то.
Да.
Говорит, настолько, говорит, красивый, говорит, но, мол, прокатиться не дали. Вот если вы... Или ваша, ну там, с кем вы ведете какую-то программу. Если есть да. возможность, запилите, пожалуйста, эту машинку. Вот с этим же бюджетом, пожалуйста, вот там, ей предлагали за 1 380 000 или 1 350 000, что там такая мне. Ну, короче, 1 300 000.
Я допустим. Понял. Вот, я не знаю, вы как к сексу до брака относитесь?
Я вообще к нему всегда положительно.
А к браку...
А
к браку... Не во время брака и на стороне, нет. А именно к сексу до брака. Скажите, а к браку до секса? Брак до секса.
К браку до секса это надо тест-драйв пройти сначала, а потом уже жениться.
Вот, вы просто приведите тогда этот пример вашей знакомой. Ну, как она может думать и мечтать об автомобиле, в котором она не ездила?
Она не мечтала, он красивый.
Он красивый.
Она говорит, я села и влюбилась, понимаете?
Все, я понял.
А бабам-то что нужно?
Вот.
Эти плюшки, блестяшки,
ну, пусть перестанет рассматривать фотографию суженого и, наконец, уже проведет тест-драйв.
Но она все равно не поймет. Вот женщина, вот хоть ты тресни, что она
шутит, понимаю,
что ли, поймет, или еще что-то.
Я понимаю.
Но это бесполезно.
Абсолютно железобетон. Спасибо, абсолютно железобетон. Но дело-то в другом. Тут нужно приводить понятные женщине образы. Вы какие-то эти. Секс до брака. Или брак до секса. Вот что должно быть? Ну, не знаю, у мормонов, может быть, это, в общем-то, здесь и нет повода для размышлений. Но у нас-то, конечно, не знаю. Хотя, вы знаете, я иногда встречал людей, которые приобретали автомобили без тест-драйва. Просто, но это можно, я допускаю такую возможность в том случае, если речь идет о какой-нибудь... Камри, к примеру. Ну, то есть, когда вы примерно все понимаете о качествах автомобиля, на его нюансы, которые будут влиять на ваш комфорт, эргономику, вам плевать, вам просто нужна Камри. И тогда вы идете и покупаете без тест-драйв. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро всем радиослушателям.
Да, да, и вам тоже доброе.
Предыдущему слушателю никогда не покупайте эти китайские автомобили. Не стоит, ну... 1 300 000, это можно купить отличную машину, в том числе и новую, Солярис.
Какую? Ну, нет, но вы же понимаете, что Черри Тига 7 это огромный кроссовер. Огромный кроссовер.
Ну, он китаец, и он сгниет через 5 лет, он уже будет дырявый, у них железо, но не какущий.
А если на 2 года нужно покататься? На 2.
Если на 2, ну, все равно у этих китайских машин безопасность, ну, не на уровне. Ну, не на уровне.
Не знаю. Ну, в смысле, ну как, ну я понимаю, ну вы понимаете, что... Ну, ладно, Черри, а Джили? Вот Джили, которая взяла технологии Volvo и строит автомобили уже, в общем-то, там внутри. Ну, почти все Volvo. Платформа Volvo, узлы, основные агрегаты вольвовские. Вот как к этому относиться?
Ну, относиться хорошо, но кузов там все равно остался консервной банкой.
Не знаю. Ну, как бы, ну, в смысле... А Солярис, вы считаете, что это эталон монументальности в том, что касается исполнения кузова? Я, честно, не нападаю на Солярис. Хороший автомобиль. Это все нормально. Но, как бы, для меня эталоном монументальности вот в том, что касается кузова, может быть Волга наша, ГАЗ-21. Помните? ГАЗ-21. Вот где кузов. Все истлеет. Истлеет все, и разрушатся пирамиды, и ветер разнесет их песком по пустыне. А кузов 21-й Волги будет стоять. Стоять себе спокойно, ничего с ним не случится. Там бронированность такая, что, в общем-то, можно было использовать автомобиль в Сирии сейчас просто как бронемобиль. И как следствие, и что? Ну, то есть... Я не знаю, вот про толщину металла я уже давно ни с кем не говорю. В смысле, ну, не слышу и не слушаю этих аргументов про толщину металла, потому что толщина металла к надежности автомобиля технической и к безопасности его, фактической безопасности, не имеет никакого отношения, в принципе. И вот это то, что вы мне периодически присылаете в нашем уютном автоводительском чатике, «Автоводитель-чат». Он пришит к телеграм-каналу «Автоводитель» через УТ, «Автоводитель». Присылаете, как кто-то пальчиком проминает крышу какого-то автомобиля. Да, я этот тест провожу каждый раз у каждого автомобиля. Вот каждый тестовый автомобиль, который попадает ко мне, я провожу тест вот этот пальчиковый. И хочу вам сказать, что каждый раз с одним и тем же результатом. Точнее, с двумя результатами. В одном месте крыша пальчиком красиво, особенно когда он чистый. Когда ты стоишь в таком месте, где лучи солнца правильно преломляются. Когда любой изгиб и прогиб металла играет в солнечных бликах. И ты так пальчиком берешь, так... Вау, внутрь, в глубину, и такая воронка появляется, и гуляет металл крыши. А потом берешь в 10 сантиметрах правее, и черта с два продавишь ее. Не продавишь. Потому что если вы бывали на производстве автомобилей, вы же бывали на производстве автомобилей, вы видели скелет автомобиля современного? У всех современных автомобилей этот скелет примерно одинаков. Ну, как у всех современных людей примерно одинаков. Больше того... У всех современных млекопитающих, если вы хотите сказать, что классы автомобилей есть разные, есть козявки типа Смарта и есть монстры типа Крузака, да, это так. Но примерно у медведя и у большой собаки или волка скелеты примерно одинаковые. Примерно. Просто потому, что они млекопитающие. У млекопитающих они примерно одинаковые. Вот примерно так же скелеты автомобилей. Если вы бывали на производстве, вы видели, конечно... А я это видел 2 дня назад на производстве, на одном московском автопроизводстве. Знаете, в Москве есть большое автопроизводство, где штампуют для вас, выпускают и изготавливают автомобили. Кузовные элементы... привариваются друг к другу. То есть автомобиль поступает на производство в виде кит-набора. Ну, набора для сборки. Набор. Вот тут стоят крылья. То, что должно будет стать крыльями, боковины, все это. И когда свариваются боковины, есть элемент, который закрепляет как бы все это дело. Это крыша. Крыша закрывается, сверху крыша. Это тонкий лист стали или алюминия. Ну, у каждого по-разному. Тоненький. У любого автомобиля он тоненький. Потому что любой автомобиль, как и самолет, в общем-то, стремится к уменьшению своего веса. Вес нужен поменьше автомобилю. Поэтому никто не будет лепить там 5-миллиметровый кусок стали на крышу. Нет. Жесткость достигается правильной конструкции скелета. Ребра жесткости, реперные точки. Вот у крыши есть несколько ребер, таких поперечин, которые идут от правой дверной ниши к левой. Одна идет посередине, ну, чуть смещена назад. Вот. А между ними просто, да, металл, который можно будет прогнуть. Ну, его так пальчиком нажимаешь. Это у любого автомобиля так. Я не понимаю, как вы покупаетесь на эти вещи на ютубные? Вот вам пальцем проминают крышу. Окей, да. Так это потому, что автомобиль, он из листов стали тоненьких, потому что он должен весить не 4 тонны, а 1,5. А если он будет из толстой стали, так он будет 4 тонны весить, и вам нужно будет туда впиливать В-12, чтобы он хоть как-нибудь ехал, этот автомобиль. Правильно? Правильно. Поэтому, когда вы говорите про качество металла, что конкретно вы имеете в виду? Что конкретно вы имеете в виду? Давайте говорить лучше про качество лакокрасочного покрытия. Лакокрасочного покрытия, которое защищает металл от коррозии. Потому что там внутри металл коррозийный и так и эдак, как хотите. Ну, тогда нужно карбоновым делать автомобиль, чтобы он был не подвержен коррозии в принципе как таковой. Из карбона его нужно делать. Окей, но будет стоить ваш автомобиль 1,5 миллиона евро. Это просто за кузов за один. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе утро, Рома. Я вот по поводу тоже лакокрасочного хотел сказать. И вот тот человек, который говорил, не покупайте китайцев. У меня у знакомого, я лично видел, Geely Atlas, ну, еще первый, так, с 2,4 мотором.
Да.
Вот они года полтора минимум ездили с затиром, там дверь притерли и крыло немножко. Вот, я когда, ну, так, обратил внимание, ну, я бы сказал, вот такой глубокий затир. Угу. И за это время никакой ржавчины, ничего не вылезло. А вот буквально позапрошлые выходные у нас во дворе машинка такая есть, Great Wall, он такой маленький, ну, типа маленький кроссовер.
Да.
Этой машине лет 7 минимум. Угу. Я вот тут прошел вокруг нее, блин, там девушка ездит. Ни одной ржавчины даже не нашел.
Ни одной ржавчины.
Это Great Wall. Лакокрасочная, а вот Ниссаны, вот у нас вот я на предыдущей работе работал, у нас Тианы после второй зимы просто капот, крышка багажника, это все. Аж блямбы вылазили,
блям. Да, спасибо большое, все, я понял. Да, а что еще здесь? Гешефмайер говорит, через 2 года его еще продать нужно, а продашь за сколько от изначальной стоимости? Ну, в общем, Гешефмайер, я вам скажу, что тогда мы все, если опираться на вот этот, на эту характеристику, а именно она называется ликвидность на вторичном рынке, все мы должны покупать Тойоты и Мазды, правильно? Я лично против этого ничего не имею. Но это же вы топите за разнообразие. Вам разнообразие нужно. Так-то я вообще не против мира, где мы будем все ездить на Тойотах и Маздах. А я буду ездить вообще на разных автомобилях, на всяких, потому что я буду пользоваться служебным положением. А вы, пожалуйста, Мазда и Тойота, меня устраивает вполне такая реальность, абсолютно железобетонно. Но просто вы должны посчитать не только разницу в цене на вторичном рынке через 2 года, но также вы должны посчитать стартовую разницу автомобилей там, того же китайца и какого-нибудь японца или корейца или еще или европейца за эти деньги. Вы же понимаете, что вы берете его с гандикапом большим, ну, с такой ценовой разницей, на старте уже. То есть если у вас разница на старте в 500 тысяч рублей, так она должна прибавляться, эта разница, и к ликвидности его на вторичном рынке через 2 года. Значит, через 2 года вы должны будете эти 500 тысяч рублей прибавить к его остаточной стоимости, чтобы понять, сколько бы должен был стоить какой-нибудь японец или европеец в это время. Правильно? Правильно, с одной стороны. А с другой стороны, хотя это одна и та же сторона, что вы скажете о ликвидности автомобилей Mercedes, BMW, Audi через 2-3 года эксплуатации? Что вы скажете о ликвидности Bentley, Maserati или Rolls-Royce через 2 года, где через 2 года вы потеряете вообще процентов 50 минимум от стоимости нового автомобиля? То есть от 16, 18, 20 или 40 миллионов рублей вы потеряете сразу через 2 года. Означает ли это, что это плохие автомобили? Плохие, отстойные. Как техническое устройство они очень плохие. Или это означает что-то иное?
Моторы. Моторы.
Так, 6.34, моторы, мы продолжаем. А у нас тут лось бродит под окнами. Николай Любер пишет. Вы знаете, Николай, Я столько их вижу на дороге каждый раз, когда езжу по городу. Ужас. 279 тысяч автомобилей прямо сейчас. Скорость движения в центр упала с 53 до 49 км в час. Важное сообщение от 386-го. Съезд с Кутуза на внешней третьей транспортной при ремонте одной полосы еще и красит временную разметку. Наносит дополнительно. Вот что. Ну и пока у них там еще не случилась пересменка, или, может, она уже случилась, не знаю, сообщу вам о том, что вас будут нюхать при съезде с Арбата на Бульварное кольцо. Ну, вот сюда, либо на Знаменку, либо на Бульварное кольцо. В центр по Арбату доезжаете, потом поворачиваете резко направо. И тут, как этот сериал, нюхачи называется, нюхачи стоят. Ну, в хорошем смысле слова, все профессиональные богатыри, витязи былинные такие, стоят и нюхают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. По поводу кузова, да, хотел бы дополнить. Да. Смотрите, если, как вы говорите, да, что машины проверяете на жесткость, металл...
Не, вот, я не проверяю, я просто вот для того, чтобы убедиться, ну, это что, понял, все, да, это, я что все это фикция.
Хотел бы добавить
это...
людям, да, как бы раскрыть их незнамость, да, что это оболочка машины, вся жесткость у них находится под... Это оболочка скрытая. Это так самые лонжероны, усиленные.
Конечно.
Возьмите, к примеру, Mercedes, да, Smart. Снизу такая козявка маленькая, но у нее сделан кузов по принципу капсула. То есть да, даже по тесту драйва, по тесту аварийности, можешь посмотреть,
да,
его ударяли то ли в крузак, то ли еще во что-то. Моторный отсек, скажем так, помялся, а сама капсула, где находится человек, она не да, пострадала. То
да,
же самое и крузак 200-й, да? У него кузов, ну, внутренний, да, после моторного отсека, где находится человек, она сделана тоже по системе капсулы.
У крузака отсек... немножко иная история, он все-таки на раме, поэтому там, ну, в общем-то, да, жесткая рама грузового автомобиля.
Рама-то как бы, ну, смещает удар, но все равно кузов, где находится человек, остается целый. И по этому принципу сейчас машины, которые, ну, в дорогой политике, да, ценовой, у них принцип идет на одноразовость. То есть ты, если машину разбил, то ее уже все. Они не считают ее да, ремонтно-пригодной, и поэтому они делают кузов снаружи мягкий, а внутри капсула целая.
Абсолютно. Спасибо вам большое. Машина не должна проходить 15 лет у вас без коррозии. Машина должна спасти вам жизнь в результате ДТП. Если случится ДТП серьезное, вы должны остаться живы. Те элементы, которые заменяемые... заменяемые. Они, в общем-то, всем нам известны. Это бамперы, правильно, ну, только расходники. На какие у автомобиля есть расходные материалы? Лампочки, жидкости всевозможные, фильтр там воздушный, еще масляный фильтр, тормозные колодки, бамперы. Это все расходный материал. Он расходуется по ходу эксплуатации автомобиля. Но задача автомобиля — спасти вам жизнь в результате ДТП. А как это сделать? Ну, в том числе и погасив энергию зонами деформации. Правильно смявшись в нужных местах. Вот. Ну, и говоря о толщине металла, вообще-то в невероятно агрессивной среде сейчас находятся люди над нами. Хотите, я вам даже могу сказать, где сейчас над нами. В невероятно агрессивной среде. В среде, где вакуум космический, МКС. Сейчас посмотрим, где МКС, кстати. Может, сейчас прямо над нами прилетает. Надо посмотреть. Нет, пилит не над нами. Пилит где-то в созвездии жертвенник. Наугольник. Что за наугольник какой-то? Я не знаю, что это. Вот, нет, они перепилят под нами где-то, вот там, где люди вниз головами сейчас должны ходить. Вот, толщина металла местами несколько миллиметров, там буквально, ну, чуть толще фольги металл. И эти люди находятся в невероятно агрессивной среде, в космосе, в космическом вакууме. И при этом, то есть металл нужен не для того, чтобы защитить их там от чего-то, от мусора космического, метеоритов. Потому что это сложно сделать. Это должна быть броня невероятная, и все равно последствия будут печальными попадания. Ровно так же и с автомобилями у нас. Так, значит, дальше. Я читаю ваше сообщение. Если вы думаете, что я не читаю, то я читаю. Элантра самая ликвидная. Конечно же, нет, недобрый, простите, мне не хочется уверенность вашу разбивать в вашем автомобиле, но это не так. Нет, не Элантра самая ликвидная. Ликвидные автомобили — это Mazda 6, Mazda CX-5, Toyota Camry, Toyota Highlander, вообще, в принципе, один из рекордсменов ликвидности, потому что там за три года, но это, правда, статистика не нынешнего года, несколько лет назад, так было, за три года эксплуатации Highlander терял... Hilux, конечно, не Highlander, извините, что я говорю, Highlander — это из другой оперы. Hilux, пикап который, терял в цене около 17%. И я, как владелец в прошлом... В далеком прошлом, десятилетия назад, Toyota RAV4, могу это подтвердить, потому что автомобиль через три года эксплуатации был продан ровно за те же деньги, за которые приобретался. Ну, практически за те же деньги, там, с разницей в 15%. Доброе утро, да, слушаю. Да, доброе.
Подтвержу по поводу Hilux, у меня друг продавал, Лимон.
Да.
Ром, друг решил купить, ну, поменять жене машинку, Kia Soul.
Да.
Ну как, вот ты катал вроде бы ее,
да? И в прошлом поколении, и в нынешнем.
Вот он хочет нового сейчас. Вот
приятный этот автомобиль, новый. Мне нравится. Единственное, что не самая комфортная подвеска, он все-таки такой, он жестковат. Поэтому полицейские, стыки, там вот это вот все будет чувствоваться.
Но они за городом живут, поэтому он говорит, из-за того, что у нее сейчас механика, а он на механике не ездит. Он говорит, хочу взять автомат, чтобы иногда на ней ездить.
Ну, в целом, его слабые стороны и так видны. Ну, помимо подвески, это маленький багажник, но это и так видно. Что
багажник маленький, багажник, да, но у него этот... Pajero Sport, так
понял,
что у него,
значит,
есть
багажник. Есть. Зато да, у него, вот несмотря на крошечные размеры автомобиля, визуально крошечные, внутри у него очень просторно для всех. И сзади на диване сидишь, как будто в кроссовере в большом. Просторный диван, неплохая эргономика, и так в целом все внутри азартненько. В целом плохого про автомобиль ничего не могу сказать.
То есть нормальный автомобиль.
Нормальный, хороший автомобиль для девочки. Конечно, туда просится полный привод при его внешности, но его
Поэтому... Это уже не надо им, зачем?
Ну все, нет, противопоказаний особых никаких нет. Хороший, классный, яркий, особенно для девочки автомобиль. Очень неплохой, серьезно. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. 7373948, чтобы дозвониться. По 495-му. На Peugeot 408 передние крылья, как у многих французов, вообще пластмассовые, зато не ржавеют. Конечно. А предыдущее поколение Corvette, Chevrolet, так вообще все было пластмассовое. Весь автомобиль, кусок пластмасс, кузов пластмассовый. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я хотел поделиться с вами с автомобилем, который после приобретения через год даже приобретает в стоимости.
О, а что это?
Сможете угадать. Это действительно так, я проверял. Год назад я покупал свой Ладу Ларгус Кросс за 705 тысяч.
А, в этом смысле?
На одном сайте я проверил, он с 30 тысячами пробега. То есть он год назад стоил 705 тысяч.
Да.
Сейчас я его недавно видел на одном из сайтов продаж автомобилей за 720 тысяч. То есть он действительно приобретает даже в цене.
Ну вот. Да. Хороший автомобиль, значит, правильно? То есть если опираться на критерии ликвидности, значит, хороший автомобиль.
Наверное, действительно.
А как ощущения у вас? Ну, на самом деле, вы же брали его для специальной цели какой-то, правильно? Не потому, что вы влюбились в него как в автомобиль.
Это автомобили, которые, знаете, их называют каблучками, а мне нравится их называть сундучками, сундуки.
Да.
Их же никто не берет, скажем так, потому что нравится цвет, формы, там вот...
Динамика, управляемость.
Люди никогда не берут эти автомобили, используя вот эти вот критерии какие-то эмоциональные. Это всегда только холодный расчет.
Да.
Поэтому...
Автомобиль оправдал ожидания? Ваши расчеты.
В целом да. И поэтому да, поэтому и ценники такие всегда. Они никогда, если они продаются БУ, то они, ну, то есть они всегда тоже с какими-то расчетами.
Есть такое дело, хорошо. Спасибо большое. Кстати говоря, про пластиковые крылья. Вот вы сказали сейчас Peugeot 408 пластиковые крылья. Я вспомнил ситуацию, как я показывал. Хорошо, что сейчас не слышат, да? Преспарк Джем. вот, показывал, демонстрировал жесткость подвески задней на «Шевроле Камаро», правда, предыдущим коллегам. И так, начинаю на крыло заднее давить, так сверху, что вот, ну, практически нет хода, что он такой, вот, очень собранный, прям даже слишком. Вот хотелось бы, чтобы... И так вот демонстрирую, и крыло делаю так, и образовалась ямка там внутри. То есть настолько жесткая подвеска, что не выдержало даже крыло. Образовалась эта штуковина. Закрытая территория была, закрыта, это режимный объект. Я к охраннику. Чайничек, думаю, же есть у охранника. Говорю, а не вскипятить ли нам чайничек? Вот чтобы... А ты говоришь, чайку? Я говорю, да нет, кипяточку нужно. Я как этот матросик Ленина за кипяточком. Кипяточку. Все нормально. С первым делом все, что вы должны знать о пластиковых деталях, что если какая вмятина, ну так это фигня вообще. Фен, либо фен, но я думаю, что у охранников фен-то вряд ли, а вот чайник точно будет. Чайничек, горяченькая водичка, и туда на эту впуклость... кипяточком, тоненькой струечкой плеваешься. И все, как миленькая, пумс, назад выскочила, стало. Вообще ни следа, ничего нет. Как будто бы ничего не было. А ничего и не было. А что ему сделать? Ничего и не было вообще. Вот что такое пластиковый автомобиль. Это очень удобно, хочу вам сказать. Если лакокрасочное не повреждено, это очень удобно. Так, доброе утро, Аркана против Селтос. Аркана против Селтос. Это вопрос Ратти пишет. Но вы понимаете, что при прочих равных между ними 500 тысяч разницы, 500 000. Ну, здесь нужно понимать, что когда мы говорим про Аркану и Селтос, но Селтос в максималочке 2 миллиона стоит, а Аркана, что там, ну, 1,5 или что-то такое... Сформулируйте чуть-чуть иначе вопрос. То есть сопоставимые автомобили по цене или по комплектации, или как мы их будем сталкивать? Потому что, но с другой стороны, если вообще отойти от цены, там, а просто посмотреть на них как на технические устройства. Значит, арканы, сильные стороны. Клиренс, безусловно. Платформа, на которой построен автомобиль, безусловно, потому что она значительно, на мой взгляд, значительно более подготовлена для российских условий эксплуатации разных условий, разных дорог и разных недорог тоже. Клиренс. Потом кузов, безусловно, потому что внешний силуэт Арканы воспринимается, конечно, ну, на мой взгляд, гораздо более эстетически правильнее. То есть он такой, он отсылает нас к чему-то... Ну, то есть кузов Селтоса отсылает нас к Крете, а кузов Арканы отсылает нас к X4, X6, вот к чему-то такому. Вот сюда он нас отсылает. Поэтому ну, выбирать нужно, к чему вы хотите, чтобы вас отсылали. Внутри Селтос выглядит побогаче, вероятно, с точки зрения... визуального восприятия его архитектуры, но в том, что касается материалов, весь дубовый как, ну, как Дастер, там вот что-то такое. Нет, между прочим, Дастер очень хороший автомобиль. Другое дело, что, ну, надо же понимать, что сколько что стоит. То есть для автомобиля стоимостью 2 миллиона рублей Селтос слишком прост в салоне, и подбор материалов слишком... Слишком простой, незатейливый, ординарный. Ну, там все просто. Он просто весь жесткий, весь дубовый. Только подлокотник под левой рукой на ручке двери и под правой рукой между сиденьями мягкие. А в остальном все это дубовый пластик, запах не очень дорогих материалов. Можно я смягчать буду намеренно? Вот. И мне кажется, что за 2 миллиона рублей... надо было бы чуть побольше уважения к клиентам поиметь. Поиметь чуть больше уважения к клиентам и к их финансам. Я понимаю, что в компании Kia готовы сказать правду, и эта правда вот какая. А у нас доля продаж максимальных селтосов, она микроскопическая. В основном люди берут что-то простое, там в пределах 1,5-1,7, что такое. Но это все равно 1,5 миллиона рублей или 1,7 миллиона. Это все равно, да, и это тот же автомобиль. Ну, как бы странно. А, поэтому, говоря о... В чем же хорошее у Селтоса? Что-то хорошее должно быть. Ну, новая платформа у него есть мотор, который азартный, хотя здесь нужно посмотреть на динамику. Арканы с турбомотором 1.3 и Селтоса. У Селтоса багажник, но я не думаю, что он чуть больше. Вы знаете, а почему не провести краш-тест? Только добавить сюда, может быть, еще что-нибудь добавим. Давайте еще что-нибудь добавим. Так, удалось рассмотреть Kia Seltos снаружи очень симпатичный, внутри весь глянцевый, блестящий, страшно прикоснуться, отпечатки остаются, и запах просто жесть, пишет Денис Амарок. Запах, да, Денис, вот как бы не пытались маркетологи сказать нам, что это, в общем, это новый, потому что он сейчас новый, потому что материалы, у нас новый Karoq был, когда мы сравнивали Seltos. И Karoq. Karoq тоже был новым. Они стояли на одном и том же полигоне, на одном и том же гоночном треке на асфальте. Они стояли под одним и тем же солнцем и нагревались одинаково. Больше того, Karoq прогревался сильнее, потому что Seltos, по-моему, белый был. А Karoq был зеленый, темно-зеленый. Он нагревался сильнее. Karoq при этом продолжал пахнуть Volkswagen'ом. Вот таким начальным запахом Audi. Вот, ну, Volkswagen. То есть Karoq пахнул Volkswagen, а Seltos пах... не здесь. И не сейчас, когда вы завтракаете, об этом говорить. Да, доброе
Роман,
утро.
Роман, доброе утро.
Доброе, да, слушаю.
Андрей Юрьевич меня зовут.
Андрей, очень приятно.
Вот хочу сказать, что никогда не думал, что пересяду на китайские автомобили. У меня были американцы, корейцы, Nissan Qashqai был. И я в этом году в июле купил Geely Atlas. Продал свой Sportage 3,5 года по поводу ликвидности.
Да.
Я его брал за 1,5 в 16 году, в декабре. Угу.
Да.
Продал 1,215 000. Ну, и вы нормально. Знаете, что меня, да, очень хорошо. Потерял меньше 20%.
Да.
Это 18-17.
Но это ведь не благодаря ликвидности автомобиля, а благодаря скачку цен на автомобили. Новые,
да, да, да. Не то, что я был один хозяин. На сайте очень много... Угу. Таких машин, но все через перекуп,
да,
и через битые. А я был один хозяин, полный привод, и не битый. И у меня первый же звонившийся, у меня и взял ее.
Понял. Скажите, китаец у вас вынужденная покупка или целенаправленно вы прям хотели китайца попробовать?
Нет, я просто машины меня через 3-3,5 года, я просто увидел Geely Atlas, и мне он понравился в потоке.
Понял.
Влюбился, как говорится, влюбился с первого взгляда.
Бывает.
Да, и вы знаете, я что хочу сказать. Я предвижу будущее. Мне кажется, что корейцы постепенно будут уходить из-за ценовой политики, соотношения цена-качество, потому что вот я брал на автосалон Мэджор на на МКАДе. Угу. И вы знаете, там рядом стоял Атлас салон, Geely салон, Hyundai, Volvo, Mazda.
Угу.
Там ни одного покупателя не ходит в этих салонах.
А у
Geely 7-8 человек и оформляют покупки.
Но вы же понимаете, что это частично и отчасти связано еще не столько с брендами, сколько с покупательской способностью населения.
Да. Вы вспомните 15 лет назад, что у нас было из корейцев? Kia Spectra и Hyundai Accent. Все. И за 15 лет что стало?
Вот.
А сейчас я гляжу Китай, Черри, Лифаны, Хавалы, Атласы.
Да.
Их все больше и больше. И по соотношению цена-качество они очень достойные автомобили. Вот я езжу 3 месяца на Атласе на своем, и я балдею. Просто балдею.
Ну вот видите, но с другой стороны, если посмотреть на происходящее, у меня есть ощущение, что однажды, и это однажды случится очень скоро, ценовая политика китайцев будет такова, что они будут стоить столько же, как и корейцы. А вот при таком исходе, ну, согласитесь, вы бы все же пошли и купили бы себе еще раз Sportage свой, а не китайца.
Нет. Он жестковат.
А, в этом смысле. То есть вам еще и характеристики автомобиля.
Понимаете, сборка калининградская, а здесь белорусская, Минск. Вы знаете, зазоры. Все точно, все ровно. Ну, приятно, понимаете, приятно.
Понял, хорошо, спасибо вам большое. Вот видите как, вот уже активная позиция. по поводу автомобиля. Ладно, я же хотел завести эту штуковину.
Краш-тест.
Вот у нас. Но здесь на самом деле огромное количество претендентов. И вот я сейчас думаю, Атлас войдет сюда. А правильно ли китайцы сюда вставляют? Нет, неправильно китайцы. Ладно, я оставлю два варианта, окей? Два, как было, так и оставлю. Селтос против Арканы. Вот пусть так и будет. Давненько мы с вами не брали двумя руками это делать или одной? Шашек. В рамках краш-теста, разумеется. Там сначала первый был Селтос. Селтос, как говорят. Селтос и Аркана. Аркана. Рено Аркана. Или как кто-то здесь называет ее, Аркана. Ну, на французский манер. Давайте. Итак, у вас есть какая-то сумма денег. Ну, предположим, какая-то сумма похожа на 1,5 с плюсом миллиона рублей. У вас перспектива. Максимально упакованный Аркана, Рено Аркана. Кроссовер, купе. В модном кузове, с турбомотором, 1.3, Mercedes, турбомотор, полный привод, клиренс, 200, что это там, миллиметров. Платформа там, внутри сидит у него платформа, которой плевать на то, какая там дорога у вас. Хорошая, очень хорошо. Плохая, да тоже хорошо. Грунт, да плевать, грунт. Ладно, поехали по грунту спокойно. Вот, это Аркана. Да, там мультимедиа с Яндекс.Навигатором уже встроенным, все такое. Рено Аркана, 134, 21, 36. Это же второй вариант. Чего я в него взялся, он же второй. 134, 21, 36 Аркана. Первый вариант Kia Seltos. Автомобиль интересный с точки зрения внешности. Внешне, как, впрочем, и большинство корейских современных автомобилей, нарисован очень неплохо. Реализован в металле тоже неплохо. Светодиодная полоса такая ночью идет через всю решетку радиатора. Она там как-то вот все эти фары затейливые, все эти формы, все вот это вот. Значит, внутри тоже богато, но, как правильно было сказано, много рояльного лака и, то есть, много глянцевых поверхностей и много вообще жестких поверхностей. Все жесткое. Материалы так себе, поэтому запах... Клиренс поменьше, динамика есть, но Селтос и подороже, нужно сказать. В максималочке Селтос 2 миллиона рублей. 2 миллиона. Да, вы скажете, но ведь позвольте, это уже деньги совершенно за иной автомобиль. Kia Sportage можно за это себе позволить. Да, но не максимальный. Селтос будет максимальный, а Sportage будет в какой-то одной из средних комплектаций. Но это будет Sportage, это уже автомобиль других качеств. Вот и думайте. Аркана 134, 21, 36. Или Селтос 134, 21, 35. Как бы вы поступили, если бы этот выбор стоял перед вами? Проголосуйте. Я понимаю, что у вас, конечно же, есть сейчас масса иных вариантов. А кто-то скажет, что за 1,5 миллиона я крузак бы себе взял 10-летний. Кто-то скажет, что за 1,5 миллиона он BMW пятерочку смог бы себе урвать 7-6-летнюю. Кто-то про Toyota Camry скажет. Я все прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю. Но сейчас выбор исключительно между этими двумя автомобилями. Все, вы попали на планету, ну, такую, ну, странную, ну, угрюмую планету, где есть всего две модели автомобилей. Одна модель — это Kia Seltos 134, 21, 35, а вторая — это Renault Arkana 134, 21, 36. Собран заботливыми руками московских автопроизводителей. Ой, как хорошо там было. Да, но это уже отдельная тема. Я посмотрел, как Арканы собирают. И хорошо. Роботы. Линии, конвейеры, роботы. Какие-то наборы, люди. Роботы там сваривают. Здесь ездят, возят тележки, подвозят людям. А те им говорят: «Пшел отсюда кусок железа!» А он ему: Ладно, мешок с мясом, еще придет наше время. Все, да, голосование идет. 134, 21, 35, Kia Seltos, 134, 21, 36, Рено Аркана. И мы переходим к финальной стадии этого голосования.
Краш-тесты.
Так, для краш-теста Volkswagen Arteon или Шкоду Суперб, Олег Француз. Очень разные автомобили. Они концептуально разные. А Артеон все же купе четырехдверное. Я знаю, что у нас есть целая партия людей, которые не понимают, ну просто не укладывается в это угловатое сознание, как купе может быть четырехдверным. Купе — это же ведь купе. Это же ведь купе. Значит, две двери должны быть. Вообще в поезде в купе четыре места. Я также угловато вам отвечу. Но на самом деле нет. Купе иногда бывает и четырехдверное. В данном случае купе означает скорее силуэт кузова, чем количество дверей. Силуэт купе. Вот, но... Ну и вообще, Артеон все-таки дизайнерская штучка такая. А Суперб — это практичный седан. Ладно, лифтбэк. Но, тем не менее, практичный автомобиль для использования... По назначению. Ну, то есть, Артеон для души, а Суперб по назначению. В одни и те же деньги, если и когда они будут в одни и те же деньги. Ну, не знаю, в общем, с Артеоном я еще не знаком. На Артемон Volkswagen не приглашал меня, и поэтому, ну, так чисто внешний, конечно, автомобиль очень привлекательный. Очень классный. Реализован просто вот с точки зрения дизайна великолепно. Нужно посмотреть, что он из себя будет представлять. Вот если бы вы спросили меня про прошлый, который ЦЦ был, да, Passat, и Суперб, тот же прошлый, я бы сказал Суперб. Просто потому, что я автомобилем пользуюсь каждый день, у меня есть семья, у меня есть друзья, у меня есть какие-то практические задачи, которые мне приходится решать. А решать практические задачи с Супербом гораздо, гораздо проще, удобнее для всех. Не только для меня, но и вообще для всех. Для задних пассажиров, для багажа, для, ну, вообще для всего. Поэтому, так, поскрипев немножко шестереночками, немножко наступив на горло чувство прекрасного, эстетического и всего остального в себе, я бы пошел на поводу у практичности, чем у дизайна. Но это только я. Итак, подведем итоги голосования. Все, итоги показательные, прекрасные. 28-72. Вот что сказали вы по поводу... Kia Seltos и Renault Arkana. Seltos против Arkana. Без обозначения технических параметров. Голосовали сейчас пока что только по факту потребительской привлекательности этих автомобилей. Seltos 28%, Arkana 72%. Подробнее об автомобилях через пару минут.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04 в столице. Да, и что это? Ну и хорошо. Дамы и господа, извините, у меня здесь технические небольшие аспекты. Заводите. Ну все, уже не вышло. Ладно, поехали дальше. Чёртов Seltos! Не обнаруживался здесь в конфигураторе. Ну хорошо, все, ладно, начали. У нас здесь второй час и почти 600 тысяч автомобилей на московских дорогах, 588. А начинали программу ровно час назад, и ровно 158 тысяч было автомобилей. Скорость движения тогда была 53, сейчас 42 километра в час по направлению в центр. Как изменилась ситуация? Напомню, мы видели 0 баллов час назад. Сейчас 2 балла у проспекта Мира на третьем транспортном кольце между Шереметьевской и проспектом Мира. ДТП. Либо 2 ДТП, либо это значки об одном и том же. Сейчас, секундочку, посмотрю. ДТП средний ряд, правый ряд, а здесь ДТП средний ряд. Нет, это, вероятно, 2. Одно... Примехненько над проспектом Мира на Новорижской эстакаде. Второе, подъезжая к вот этим проездам Мариной Рощи, вот здесь уже после съезда с эстакады, сразу ДТП. Там, где автомобили, съезжающие с проспекта Мира на Третье кольцо, пытаются втиснуться в трафик. Не получилось втиснуться без контакта. Нет, не вышло. Еще авария, ровно та же история. Ровно та же история, я абсолютно в этом уверен. Это съезд с Ленинградки на Третье кольцо внешнее. Внешнее Третье кольцо. Уже здесь, где с дублера вы съезжаете на третье кольцо, тоже не получилось втиснуться без контакта. Не вышло. Вот ровно в месте слияния. О чем это говорит? Это говорит о нервозности, во-первых. А во-вторых, ребят, можно я вам напомню? Ну, на секундочку. Что вот сейчас вы идете в главном токе. Ну, в главном. Ну, по главному потоку. Вот сейчас. И вам кажется, что какие-то странные, нелепые идиоты пытаются втиснуться в ваш главный поток, который вы занимаете на правах хозяина, владельца, его создателя, может быть. И вы здесь главный, и какого черта кто-то сюда сейчас втискивается? Вот сейчас вы так едете. А через 3 минуты вы будете в этой ситуации, вы будете куда-то вклиниваться. И вы будете вклиниваться отчаянно, требуя к себе уважения, ведь вам же нужно вклиниться. А там люди будут сплошь такие же, как и вы, думающие, что вот однажды они едут по главной сейчас, и на этом основании плевать они хотели на всех тех, кто пытается сюда вклиниться. Ответ здесь предельно прост. Косичка, гребеночка, по очереди, на первый, второй, как-то так. Вот это ответ, это самый оптимальный вариант, самый оптимальный вариант. Пожалуйста, я хочу вам напомнить, ну не будьте вы идиотами деревенскими. В деревне есть разные люди, интеллектуалы, все, я не хочу обидеть сейчас деревенских жителей, вы все не понимаете, у нас деревенский, есть здесь парень, все. Но, тем не менее, вы ведете себя как колхозники, в самом худшем смысле слова, колхозники, влипая в бампер впереди идущего автомобиля, и никогда вы зубами не отцепитесь от него, чтобы никто не вклинился. Это вклиниваются не из соседнего ряда странные люди, которые хотят постоять просто перед вами. Им просто деться некуда, этим людям. Они съезжают. Они съезжают, в данном случае, там, с проспекта Мира кто-то съезжал. А здесь кто-то съезжает с Ленинградки. Ему некуда деться, он должен встроиться в этот поток, в ваш поток. Имейте, в конце концов, внутри себя какой-то стержень интеллектуальный. И поймите, что людям этим некуда деться. Вам нужно смириться и либо заранее уходить из правой полосы, по которой вы все время пытаетесь ехать, она типа быстрее всего. Заранее уходить справа, чтобы не встречаться с ними и чтобы не было ситуации, когда вам нужно кого-то пропустить. Ведь вы же не можете наступить себе на ядра на свои, правильно? Кого-то пропустить в потоке, это же все равно, что член себе отдавить каблуком, наступить на него и стоять, правильно? Так же вы к этому относитесь? Это же поражение невероятное. Вас же потом жена не будет уважать 2 месяца после этого. Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро, Роман. Вот насчет, кстати, супруги. Когда с ней едешь и такие конфликты происходят, естественно, ты виноват во всех случаях. Я просто к чему... Вот вы начали этот разговор, я к чему хотел сказать. Вот такие люди, которые пытаются объехать по обочине, как сейчас ситуация была, была авария, ДТП. Угу. Вот. Что самое интересное, это было в крайнем правом ряду на МКАДе. А правее от них это обочина, отбойник. Mm-hmm. И этот ряд шел просто прямиком издалека. Он просто шел, он не знал, впереди аварии есть или нет. Mm-hmm. То есть они, грубо говоря, если ехать левее от этой аварии, то многие подумали бы, что они объезжают эту аварию, да, из этого полосы. Да. Но это не так. Но когда они въезжают, они просто въезжают нагло в этот ряд, так как впереди может быть камера. Они не включают поворотник. Вот как с такими быть, когда они еще не гребенкой, а по 2-3 пытаются залезть?
Вот
как с такими быть?
Я бы порол на лобном месте. Порол розгами.
Ну, честно говоря, очень бы хотелось бы таких наказывать. Но не знаю, каким методом. Вот. А это те же люди, когда вы стоите в очереди за продуктовым магазине, там по 5 человек, к примеру, стоят. Я часто встречаю такую ситуацию, или даже бабушка бывает стоит перед вами, покупает. Хочет купить, ее очередь доходит. И заходит мужик, и говорит, дайте мне пачку сигарет, я хочу курить. Да. Это нормально?
Нет, не нормально.
Ну, это те же люди.
Я сейчас, пойми, нет, не те же люди. Но в данном случае я говорю конкретно о дорожной развязке, где одна второстепенная дорожка вливается в другую главную. И вот куда деться людям, съезжающим с проспекта Мира на Третье кольцо? Им не ехать никуда, что ли?
Потому что много. Нет, почему? Гребеночка.
Вот, спасибо, что вы сказали это слово. Гребеночка. Я про это и говорю. Я просто почему об этом заговорил, может быть, слишком эмоционально. Потому что, честно говоря, я сталкиваюсь с этим постоянно. Постоянно сталкиваюсь с этим. Когда ты куда-то пытаешься въехать, а люди перед тобой, вот, как будто они в бане уронили мыло. так сжимают булочки. Булочки так сжимают, чтобы прям вот лезвие не прошло между его передним бампером и бампером впереди идущего автомобиля задним. Вот так сжимаются. И вот мне хочется спросить. То есть вы планируете, что мы с нашей второстепенной или с дублера должны простоять здесь часа три, пока закончится общий поток здесь ваш, и потом мы поедем? Или как вы считаете, мы должны поехать? Ну, если здесь нет светофора, если здесь, да, стоят знаки вашего приоритета. Но мы же все люди, ты же сам через две минуты сейчас будешь вот так вот куда-то вклиниваться. Сам же будешь. Но должна же быть какая-то, какая-то горизонтальная солидарность, понимание того, что, в общем-то, здесь никто не пытается тебя унизить. Никто не пытается показать тебе место твое, твари дрожащей. Нет, это не так. Мы просто тупо тоже хотим ехать. И вообще, более того, сама организация дорожного движения, отсутствие светофора в этом месте, отсутствие регулировщика в этом месте говорит о том, что нам, власти дорожные, доверяют как взрослым людям. Они понимают, что в совсем сложных местах, на сложных перекрестках, нам нужно вешать светофоры, там, чтобы стоял патруль все время. Но в простых местах они полагают, что мы сами разберемся. Они говорят, вот здесь, знаете, но вы тут попробуйте сами, в общем-то. Ну, уж не маленькие. Ну, наверное, уже сможете как-то здесь организоваться, правильно? Ну, правильно, правильно. Ну, там, поворотнички включайте, все нормально, все будет. Полагают, что так можно, чтобы не устраивать дополнительных светофоров и дополнительных пробок. Вы же сами выть будете, если вам поставят вот здесь сейчас светофор, чтобы мы въезжали, да, на нам разрешающий зеленый сигнал. Вы же стоять будете, и здесь будет еще одна колоссальная пробка, дополнительная ко всем. Нет, но сами мы никогда не организуемся. Я не из пустого места это высосал сейчас эту историю, потому что я вижу аварии. Я вижу эти аварии. Съезд с трешки, а, точнее, с проспекта Мира на трешку, на внешнюю. Бац, прямо на слиянии ДТП. Съезд с Ленинградки, следующий большой съезд. Бац, ДТП. Дальше по кругу идем. Еще ДТП. Ну, тут, правда, сложно, там дорожные работы. Съезд уже с Кутузы на третье кольцо внешнее. Там всегда адская ситуация. Но сейчас еще хуже. Дальше еще по кругу посмотрим сейчас, где у нас еще съезды. На Варшавке сами по себе вырубанулись, вот не доезжая до третьего кольца, буквально километр, может быть, сами. А так обычно бывает еще на слиянии Варшавского и Каширского шоссе тоже. Вот все на слияниях. Почему? Это все вот эти истеричные аварии. Когда одному кажется, что он должен ехать, ему действительно нужно ехать, несмотря на то, что он на второстепенной. А второму кажется, что эта полоса принадлежит только им, на том основании, что у них главная дорога, и поэтому никто никогда не должен перед ним вклиниться. Доброе утро. Слушаю.
Да, Роман, доброе утро. Я как раз по поводу этой ситуации, я хотел бы, чтобы тоже вот вы, как один из вариантов, допустим, я работаю в районе улицы Сретенка, да?
Да.
Ниже Сретенка и Трубная. Вот Сретенка улица, да, там постоянно пробка. И огромное количество переулков, которые выходят на Сретенку. И мне кажется, тяжело достаточно людям, которые по этой Сретенке едут, каждый раз пропускать людей, которые из этих переулков, естественно, хотят тоже на Сретенку попасть. Это тяжело психологически. Это я не про себя, я их, безусловно, пропускаю, но вот ситуация, когда есть места в городе, где есть такая, знаете, большая перманентная пробка, она постоянно, да, вот,
да.
И огромное количество небольших переулков, которые выходят на эту улицу, и, безусловно, по этим переулкам едут люди, которые хотят, естественно, тоже выехать на эту основную улицу.
Да.
И надо для себя решить сложную психологическую задачу через, условно говоря, каждые 100 метров пропускать людей, которые...
Слушайте, в эту давайте... пробку. Вы знаете, да, как? Да. Вот я придумал сейчас. Я только что придумал, меня осенило. Давайте знак новый придумаем. Гребеночка. Знак гребеночки. И будем вешать в этих местах знак гребеночки.
Я думаю, Роман, что ваши программы и подобные программы должны как раз правильно делать. Сегодня очень понравилось. Я, к сожалению, не так часто с вами в эфире, потому что я позже ставил, честно говоря.
Я вижу, да, жаль, что вы не часто с нами.
Когда я с вами вместе, в смысле в эфире, да, ну, испытываю удовольствие от общения. Вот, и мне, я рад тому обстоятельству, что вы затронули эту тему. Надо учить людей, действительно, вот культуре вождения, тем более, что, ну, правда, вот эти вот аварии, которых вы упомянули, неправда, я тоже их часто вижу, они случаются действительно по вот какой-то глупости. Вот,
абсолютно. По этому, знаете, то есть есть, да, ДТП, где мы не понимаем обстоятельств, пока не увидим, а есть ДТП, которые продиктованы самим местом, и я точно понимаю, что там произошло.
Но с другой стороны,
там, Роман, произошло непонимание между двумя
автовладельцами. Роман, но с другой стороны, хотел бы сказать все-таки, что есть позитивные вот моменты. Я вижу людей, которые пропускают, которые достаточно позитивно относятся вот к разным подобным ситуациям. Вот. И это тоже хорошо, потому что люди начинают учиться уважительно друг к другу относиться.
Да.
И в том числе, наверное, благодаря в том числе и вам.
Спасибо. Спасибо, большое, спасибо, да. Спасибо вам огромное. И тоже прям вот хорошего дня. Давайте придумаем теперь, что должно быть нарисовано на этом знаке. Я подумал, что расческа должна быть на нем нарисована. Ну, гребеночка такая. Но не, не получится. Нужно как-то очередность изобразить. Как мы изобразим очередность? Первый, второй? Первый, второй, первый, второй, первый, второй. В виде расчески, но тогда все будут думать, что здесь можно проезжать только людям с шипами. Это что-то даже символ какой-то. Косичка. Косичка заплетенная. Заплетенная косичка. Я сейчас рисую, правильно? Давай, я придумал. Вот смотрите, вешать светофор на каждом перекрестке, где кто-то куда-то вливается. Не вариант. Потому что мы дополнительно создадим еще... Ну, то все, город умрет окончательно. Транспортная система города умрет окончательно. Значит, нужно... с другой стороны, мы никогда не избавимся от людей, считающих себя центром Вселенной. Центром. Вот все вращается вокруг меня. Если я здесь еду... то ты не моги передо мной вклиниться ни в какой ситуации. Даже если там авария перед тобой. Есть и такие уникальные люди. Когда ты включаешь поворотник, потому что скорая сзади едет, тебе нужно прижаться. Или потому что в твоей полосе авария. ДТП. И этот имбецил видит, что ты включаешь поворотник, и все перед тобой перестраиваются. Он это видит. И при этом с железобетонно-каменным чугунным лицом прижимается в бампер впереди идущего автомобиля, лишь бы не пропустить тебя, потому что однажды он сделал для себя вывод, что если кто-то перед тобой въедет, это все равно, что он поимел тебя. Все равно, что он, ну, просто вот ты уронил мыло, а он пристроился сзади. Ха! А, добрый вечер! Вот это все равно, что вот так вот. И поэтому он никогда не может физически никого пропустить. Вот есть и такие люди. То есть мы не избавимся от этой проблемы никогда. Поэтому будет истеричность, накал страстей в этих местах и, как следствие, ДТП. А ДТП еще больше усугубляет и без того непростую дорожную ситуацию. Правильно? Правильно. Я предлагаю, нам нужен новый знак. Товарищи из чего там? Дум, комитетов и всего остального. Не удивляйтесь, если господин Лысаков или еще кто-нибудь очень скоро вам об этом скажет. Вы-то, ну, мы-то с вами будем знать, кто автор этой инициативы. Нам нужен знак, обозначающий очередность проезда, что вот в этом месте, на этом пересечении дорог действует определенная очередность проезда на первый, второй. Не у тебя, да, приоритет, и у тебя тоже, да, приоритет. Но здесь вы должны ехать по очереди. Ведь мы же, в конце концов, ведь нам же правила дорожного движения и ныне действующие знаки не спустились с небес, не вышел Моисей со скрижалями и сказал, вот вам дорожные знаки, мне их только что Господь спустил с небес. Нет, это не так. Нет. Не марсиане нам их сюда привезли. Мы их сами себе придумали. Мы думали и подумали... Что-то тут как-то все быстро едут. А давайте ограничим скорость, ну, скажем, 60 километрами в час. Окей, давайте. А давайте придумаем, что вот пересечение дорог и, елки, сложно ездить, если каждый думает, что у него приоритет. Давайте сделаем одну с приоритетом, а вторую положим, назовем второстепенной. Класс, гениальная идея, второстепенная. То есть мы сами придумываем эти вещи. Давайте придумаем сейчас еще что-то новое. Почему мы считаем, что все уже придумано? Не, давайте придумаем. Вот я придумал только что новый знак. Знак, извините, давно принял звонок, а он не выдержал этого ожидания. Я придумал новый знак. Гребеночка. Или знак, обозначающий очередность проезда. Без приоритетности. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
утро. Здравствуйте, Роман. Ну, хороший знак, знаете, такая молния застегивающаяся, где зубчик за зубчик заходит.
Вот, точно, застегивающаяся молния, которая должна обозначать, что и больше того, и всегда же найдутся свидетели, если кто-то не соблюдает очередность, правильно? Потому что пробка же образуется моментально, да, тут, да. Если ДТП случится.
По поводу уступить, я постоянно уступаю. Как-то у меня был случай, обочечника не пропускал.
Да.
Сказывали, вклинился и не пускаю его. И он мне приехал в правое крыло. Ну, мы в итоге потеряли там несколько часов, там пока ждали ГИБДД. И после этого я сделал выводы, что я буду всегда пропускать, пускай там... Ну, я приеду, ну, на две минуты позже, скажем так, не его там или еще кого-то.
Ну, я понимаю. Это очень... Это, я бы сказал так, это мудрый взрослый подход. Мудрый взрослый. Осень пришла, пока еще не осень жизни, но осень природы. И я понял, что как мне... Я уже говорил об этом неоднократно. Я понял, что как мне хорошо и удобно ездить без истеричности. Ну, конечно, здесь все это благодаря тому, что ты не опаздываешь. Вот. Поэтому один из советов, ребят, попробуйте не опаздывать. Возьмите себе за правило сильно заранее выдвигаться. И вот когда не опаздываешь, что, в общем-то, тебя некоторые ситуации априори прекращают парить. Ну, в смысле, главное самому себе какую-то мантру внутреннюю читать. А мне плевать. А мне плевать, у меня много времени, и поэтому сейчас я спокойненько буду ехать в среднем. Ну, и не важно, что в моей полосе стоят 3 автомобиля перед светофором, а в соседней 1. Я не буду туда перестраиваться, потому что мне плевать. Но я все равно на этот цикл светофора проеду. И я, к тому же, не опаздываю. Поэтому нормально, я постою просто в своей полосе, не буду ерзать, повышать энтропию мира и движения. Вот такая вещица. А насчет знака я продолжаю принимать ваши предложения. Что мы должны изобразить на этом знаке? Знак, обозначающий очередность проезда. Его не существует, но мы только что с вами его придумали и обязаны ввести в обиход и в эксплуатацию. Сейчас я тоже буду вместе с вами думать. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Пишется, 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 пишется. Базин 73 и Владимир Кайдалов, Ресориус. Согласен. Энергетическая пилюлька. Самсон Самсонов, Денис Дедов, подозрительные сова и Игорь Маслов. Борщ-борщ, Валерий, а еще Кошек Павел, С-шеф, Комендор, Владимир Трутнев, Justice Project. Ваш слушатель, который наш слушатель. Ногут, Елена, Самсон Самсонов, уже был Павел, Фома. Киниаев. Киниаев? Очень хорошо. Бензин. Деревенский парень. Еще мастер Денис Амарок, а также Панк 13. Ребят, вас колоссальное количество, вас очень много. Без обид, если кого не упомянул. Это была микроскопическая наша традиционная утренняя перекличка. Я приветствую всех абсолютно лучших людей планеты. На том основании они лучшие, что уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, и все это латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, пишите, шлите картинки, если не стесняетесь. Я вижу этот фотоотчет от ДТП. Сейчас почитаю, где это случилось. КамАЗ подмял там пыжик какой-то золотистый. Да, где вы читаете нас? Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Ровно так же, в одно слово латиницей. Это наш телеграм-канал. Зайдите, а зайдя, подпишитесь. Радио говорит МСК. МСК. Радио говорит МСК. Стороны, из-за вот таких вот смирившихся и спокойных растет число наглецов, которые считают себя равнее других и лезут с обочины без очереди. Аккуратист пишет. Не, аккуратист, я не сказал, что я этим. Вы спокойствие за слабость принимаете, а это не так. Не-не-не. Наглецов, хамов, идиотов и всех остальных. У меня с ним разговор короткий. А именно, вы все четко должны понимать, что, во-первых, у меня все видео фиксируется. А во-вторых, страшную вещь скажу. Хорошо, что никто из представительств автомобильных наш сейчас не слушает в эту секунду. Вот. У меня не мой автомобиль, фактически. Он застрахован, во-первых, весь по кругу полностью. А во-вторых, у меня нет с ним родственной связи, кровной, такой ментальной, эмоциональной. Нет, он мне очень может нравиться, может не нравиться, может еще как-то. Но, как бы это сказать, но я думаю, что вы поняли меня. Поэтому тут в этой связи, где сядешь, там и встанешь. Вот с точки зрения там втиснуться и еще что-то. Не, эти номера уже... У меня давно такие не проходят, это точно. Нет, не так, ни мое, ни жалко. Нет, не так. Просто когда это ваше, вы точно понимаете, что последует там, этот, ремонты, волокита, доказательства, там все вот это вот. А у меня не последует. Ну, кстати, мне нужно будет зафиксировать факт, передать, вернуть автомобиль. Для меня, ну, закончится раньше тест, да. Передам автомобиль, его отремонтируют, все. Но, с другой стороны, давайте сейчас от этого уйдем. Я хотел сказать, что это неправильная позиция. Неправильная позиция считать, что вот из-за того, что так много спокойных... А еще раз, я прошу вас не путать спокойствие со слабостью. Из-за того, что много спокойных, и чем больше становится спокойных, тем больше становится отвязных. Вы знаете, для того, чтобы изменить какое-то положение вещей в обществе, не нужно, чтобы было большинство. К примеру, как называется движение? Black Lives Matter. BLM. BLM движение, да, вот это. Вот, стоять на коленях перед черными все это. Для того, чтобы это произошло, достаточно было грохнуть одного чувака. Одного. И больше того, черного населения, а мы живем здесь, а не там. Поэтому я могу говорить черного населения. Не прятаться за терминами афроамериканцы, вот этим политкорректным. Население в Америке 13%. 13% вообще, в принципе, всего черного населения. 13%. А активных, то есть пассионариев, таких, которые и создают вот эту вот основную движущую силу БЛМ, их еще меньше, значительно меньше. Тем не менее, темнокожий, правильно? Нет, позвольте мне, темнокожий, я знаю много смуглых людей. У нас тоже есть темнокожие граждане России. Вот просто на юге много солнца, они тоже темнокожие. Нет, эти черные. Вот, я не расист, о чем вы говорите. Значит, не важно, не должно быть большинство. Вот это движение и всю эту катавасию, привезшую ко всему, уже дошедшую до абсурда. 10 негритят Агаты Кристи теперь называется не 10 негритят, а их было 10. Их было 10. И они были неграми, надо дописать. Вот, значит, не нужно большинство. Примерно так же внутри всех процессов обстоят дела. То же самое на дороге. Не нужно большинство, чтобы мы были в транспортном одище в каком-то, чтобы у нас здесь был Содом и Гоморра на дороге. Все друг друга пытались оттрахать, вот, в худшем смысле слова. Для этого не должно быть большинство идиотов. Для этого должен быть какой-то процент идиотов, а остальные подтянутся за ними. Ну, просто потому, что у каждого в душе достаточно и дерьмища, и чего-то светлого. И поэтому, когда вы видите, что вокруг вас люди используют дерьмовую сторону своей души, вы по инерции следуете за ними. Тоже. Ну, начинает проявляться ваше внутреннее темное начало. Когда вокруг вас люди начинают вести себя нормально, извините, простите, спасибо, аварийка, чик, спасибо, аварийка, чик, извини, пожалуйста. Ты сам тоже начинаешь вести себя нормально. Для этого не должно быть большинство. Поэтому, увеличивая количество спокойных людей на дорогах, мы не даем больше места отвязным. Нет, мы не освобождаем это место. Мы продолжаем занимать это место. Просто мы своим примером пытаемся увлечь других. Я надеюсь на это. Я надеюсь всегда до самого конца. Я неисправимый оптимист. Вот. Я надеюсь на хорошее в нас. Вы же не подведете, правильно?
Моторы. Моторы.
7.34, мы продолжаем, 528 тысяч автомобилей, 31 километр в час, скорость движения по направлению в центр. Если баллами посчитать, то этих баллов уже наберется троечка. И каждый день ты думаешь, что вот сегодня прям вот совсем плохо, а потом наступает следующий день, и ты понимаешь, что вот, а вот сегодня совсем плохо. Ребят, на востоке, восточный куст магистралей, реально очень плохой. Волгоградка от МКАД до Третьего кольца. Прям вот сплошная пробка. Рязанка из-за дорожных работ, а их там 4 или 5, тоже мрак. Шоссе энтузиастов, ДТП перед проспектом Будённого. Третье кольцо из-за аварии у проспекта Мира. Вот этот самый истеричный аварий, где один пытался вклиниться, а второй не пропускал. Сейчас Третье кольцо, внешняя сторона стоит от Спартаковской, где-то вот здесь Спартаковская, да, ну вот из Лефортовского тоннеля вам уже сложно выехать, и вот так будет до Шереметьевской, прикиньте, стоять сколько. Еще Дмитровское шоссе в районе Тимирязевской, окружная, где-то вот, ну, вот здесь тоже ДТП, и тоже на слиянии, вы не поверите. Тоже здесь Дубнинская улица вливается, и, в общем, здесь плохо. Ярославка от МКАД до Енисейской стоит из-за реконструкции, эстакады и всего остального. Внешний МКАД перед Ленинградочкой, точнее, перед Волоколамкой, тоже мрак. Ой, какой плохой город. Ой, нет, город хороший, движение плохое. Внутренний МКАД, внешний, в смысле, внизу, на юге, от Каширки до Варшавки, весь красный, дальше до Есенева желтоватый. Так, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва. Михаил Суперский.
Михаил, здравствуйте. Приветствую вас. Не знаю я, где ваш приз, Михаил. Не знаю. Должен ехать уже к вам, но не знаю, где. Все равно. Да.
Ром, вы напугали, что с проспекта Мира на трешку внешнюю авария.
Да.
Что-то мне вот Яндекс тут уже кучу маршрутов предложил. Как мне на Бутырский вал попасть? Я вот сейчас... МКАДы на Ярославку съехал.
Вы знаете, как я делал всегда? Вот когда... мне посчастливилось несколько лет жить на Алексеевской, прямо на проспекте Мира. Я по Ярославочке доезжал до... Вот это называется как Крестовский путепровод, ну, уже который над Рижским. То есть проезжаете Алексеевскую, на Алексеевской на дублер, Алексеевская на дублер вдоль железной дороги. Называется Мурманский проезд. Через Мурманский проезд доезжаете до Шереметьевской улицы, то есть выезжаете прямо на Шереметьевскую. Там проезжаете по Шереметьевской...
Там тоже авария, вы сказали.
Нет. А вы по Шереметьевской не до третьего кольца едете. Вы доезжаете до пятого проезда Марьиной рощи. Вот, знаете, там Ашан большой торговый центр и эстакада такая над железной дорогой. Эстакаду переезжаете и на светофоре сразу направо. Это пятый проезд Марьиной рощи. Поэтому пятому проезду доезжаете прямо до конца, до... Двинцев, улица Двинцев. Ну, упираетесь уже вот в, там, где Савеловские вот эти рынки, там начинается все. Выезжаете туда и выскакиваете на Сущевский вал. Сразу на третье кольцо к Савеловскому вокзалу, к Савеловской эстакаде. Выскакиваете, а здесь уже все зеленое, потому что движение держит вот эта пробка на вот здесь, в районе Марьиных рощ, на третьем кольце. И все, и дальше чикс, и дальше вы уже съехали сразу на Дмитровку туда, на Бутырский. Туда.
Красота, Дмитрий. Ой, извините, Роман.
Да, ничего, нормально, все. Проезжайте. Главное вовремя уйти на дублер в районе Алексеевской, на проспекте Мира. Там съезжаете на дублерчик, чикс, потом вот сюда, к железной дороге, уходите направо. К Шереметьевской. На Шереметьевской выскочили сразу на вот сюда. Проехали эстакаду. С левой стороны у вас заправочка. BP, по-моему, там еще Ашан большой. Переехали эстакаду, сразу хоп на светофоре направо. До конца, там упираетесь, чикс, поворачиваете налево. Бамс, и выскочили на третье кольцо, прямо к Савеловской эстакаде уже выехали. Вот я так делал. И сейчас я посмотрел по Яндексу, проследил этот маршрут. Вроде бы там все зелененькое, можно проехать. Пока еще, пока никто этого не услышал и не воспользовался этим маршрутом. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Вячеслав беспокоит. Да. Вы тему с знаком по поводу вот гребеночки еще обсуждаете? Или
а что тут обсуждать? Идея здравая, ее продавливать уже нужно в вышестоящих инстанциях. Тут уже...
Мне кажется, просто хороший знак был бы, допустим, две шестер, небольшая и маленькая. Они, да. Мне кажется, абсолютно хороший знак. И я могу сказать, что вот я часто езжу, и вот у меня Логан, пробег там 260 тысяч на нем. Вот, да. не каждый день. И вот такие ситуации регулярно. И я все равно стараюсь пропускать, потому что бывает, что человек мало ездит, он держи, не держи дистанцию впереди, он все равно начнет втюхиваться. Либо женщина какая-то, да. Девушка, воткнется. Это потеря времени, и пусть проедут, дай дорогу дураку, и
конечно,
будет лучше тебе.
Я согласен. Вы знаете, мне... Спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Мне понравились две идеи. Первая идея – это с замком молнией. Ну, вот застежка, да, молния наша такая, полурастегнутая. Как если бы это был костюм какого-то супера женщины. Вы же смотрите «Пацаны», надеюсь. Я на четвертой серии уже остановился. Могу смотреть только этими фрагментами и в наушнике, чтобы семья не слышала, потому что я в правильном звуке смотрю от «Кубик в кубике» этой студии. Или как она, «Кубик»? Ну, неважно. Ну, в общем, такой перевод, где... Да, причем даже забавно, здесь не сама озвучка, а именно фактически перевод имеет значение, потому что, ну, гипербола такая, прям, потому что слышишь английский текст, и там все не настолько отвязно. То есть, как кто-то мне сказал, надо слушать вот в этом дубляже, потому что все правильно, потому что студия, которая Lost или что-то там, дублируют, они смягчают. А эти, наоборот, хардят. Вот по харду идут прям такие. Потому что не настолько радикально все в этом английском. Но зато прикольно слушать. Вот, я на четвертой серии. Так вот, возвращаясь к знаку. Мне понравилась идея с молнией, как если бы на груди супергероя женщины был такой костюм обтягивающий, латексный, да, и у нее такая молния была, застежка. Мы так растягиваем, и только наше внутреннее чувство скромности, возвышенности, все подскажет нам, когда нужно остановиться, расстегивая эту молнию, в какой момент нужно остановиться. Вот, остановились, и вот это самое место, где остановились, и сделать знаком, полурастегнутая молния, раз. Но вероятнее всего и правильнее, и точнее всего отвечать требованию знака будет значок, о котором мне напомнил слушатель, совершенно правильно и справедливо. Лично мы, ну, я, во всяком случае, о себе могу говорить, я встречаюсь с этим значком каждый день по многожды. Каждый раз в автомобиле. Потому что я включаю какой-нибудь плейлист себе музычки и жму как раз на этот значок, потому что я не хочу слушать треки в определенном порядке, я хочу их хаотично слушать. И вот этот значок проигрывания плейлиста в хаотичном порядке, случайно, чтобы треки вы избирали случайно, две стрелочки, пересекающие одна другую, то есть как бы одна справа налево перестроилась, а другая слева направо. Вот такие пересекающиеся. Вот мне кажется, что вот эти стрелочки максимально точно отображали бы механику процесса. То есть нам же нужно не просто знак придумать. Нам нужно придумать знак, который бы схематично описывал механику процесса так, чтобы не было двойного прочтения этой механики. Чтобы было четко понятно, что имеется в виду. Поэтому у меня такое ощущение, что вот эти стрелочки, этот знак случайного проигрывания треков очень, очень точно отображают механику процесса, который мы хотели бы привести в порядок. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро,
Роман. Слушайте, а вот я с вами полностью согласен по поводу вот этих там лезут, не лезут. Я вот в личке работаю. И попробуйте один день поездить на В-классе с хорошими номерами. Вас каждый пытается просто ущемить. В общем, ты такой сякой.
Да вы что? Я думал, что наоборот уважение. Уважение какое-то.
Уважение? Нет? Уважение я проявляю, спокойно еду, пропускаю всех, даже вот всех. Но тебя пытаются ткнуть носом. Стой, мразь, ты никто передо мной. Вот это знаете как? А по поводу знаков, есть знак сужения, есть знак затор. К сожалению, их никто не использует. Их, знак затор последний раз я видел, наверное, когда ездил, может, года 3-4 назад в Геленджик, там был ремонт дороги, и вот там стоял этот знак затор. В Москве таких знаков нет, а хотя нужно бы поставить в некоторых местах знак затор. Есть места такие, которые вот прям необходим этот знак. И,
знаю одно такое место, называется Москва. Вот это такое место, где...
есть в порядке очереди. Через одного нормально все. Когда профессионал профессионала встречает на дороге, мы просто переглянулись, и все. И мы решили, кто первый поехал, без проблем. Но когда вот эта вот шелупонь начинает под ногами, как вот говорится, да, ты его пропускаешь, или там понимаешь, что вроде бы он тебя пропускает. Ты начинаешь двигаться, ты же с шефом едешь.
И он начинает двигаться.
И он начинает тебя, знаете, вот этот шеф даже смеется, говорит, слушай, вот этот вот там на Шкоде, блин, что он делает? Я говорю, шеф, он хочет показать свое превосходство. Да пусти его, пускай он едет. То есть вот у меня лояльный, да, руководитель, а есть такие руководители, не пускай. Я просто давно в этой теме работаю. Есть такие руководители, что прям...
А вас, скажите, у вас руководитель... Ну, я не спрашиваю, откуда, но он, скорее, чиновник, силовик или бизнесмен?
Нет, он ученый.
Ученый. Вот ведь потому и спокойный, ибо рационально относится к миру. Спасибо вам большое, рационально. Родстар пишет здесь. А можно попросить сделать объявление? Можно, конечно. Попросить. Да, объявление специально для дам. Когда вам один раз мигают дальним, это означает, что вас пропускают, и вам надо быстро встраиваться, а не тупить. Родстар. Вы знаете, Родстар, а я бы хотел, чтобы мы все опирались не на джентльменство, не на проявление какое-то мужского превосходства, сексизма и пропускать дам на том основании, что они дамы. Я бы хотел, чтобы мы опирались на действующее законодательство дорожное, на правила дорожного движения. Мне, если честно, это джентльменство иногда чуть не обходится дорого. Не обходится, потому что я держу дистанцию, и автомобили современные умеют оттормаживаться. Но когда ты идешь по главной, и перед тобой идет такой джентльмен, и потом вдруг со второстепенной, где нет никакой пробки, нужно просто, чтобы 2-3 автомобиля проехали. Вот мы идем, передо мной автомобиль, я и за мной еще там один или два. По главной. А со второстепенной Т-образный перекресток подъезжает дама. И вот этот джентльмен передо мной начинает в пол резко оттормаживаться, типа, чтобы пропустить даму. Хорошо, у меня дистанция, реакция и еще и система автоматического торможения. Срабатывает все, мы останавливаемся. Нормально. Я уж не знаю, как там сзади все останавливаются. Но, елки-палки, хочется выйти и этому мужчине с большими ушами уши-то пооборвать. Потому что у нас главное, и нет никакой визуальной причины для такого резкого торможения. Кроме твоего эго, которое ты себе отрастил, и ты думаешь, надо вывалить это на всех окружающих еще. И даме показать, какого размера у тебя прибор. И размер этот позволит тебе к ней отнестись как к даме. Давай, милочка, проезжай. Я сейчас посмотрю сзади на тебя. Давай, проезжай. Вот это вот без этого можно? Вот без джентльменства. Потому что, честно говоря, вот, когда мы начнем еще по гендерному признаку относиться друг к другу на дороге, то это вообще кранты. Поэтому я бы хотел, чтобы все у нас регулировалось механистическим образом, таким механическим. Такой образ мы изобретаем сейчас. Я намерен предложить руководству страны в тот момент, когда я попаду на прием, все-таки ввести знак, который очень помог бы Москве. Это как раз знак очередности проезда. Кто-то написал, что не нужно ничего выдумывать, в Европе уже такие знаки есть. Вот, в Европе давно есть. Вместо гей-парадов надо хорошее перенимать, пишет Таргалак. А кто гей-парады перенимает у нас? Я, честно говоря, не слышал об успешно проведенном ни одном гей-параде. Я не знаю, кто их перенимает. На знаке изображены авто, которые по принципу застежки молнии встраиваются в поток. И по знаку понятно, кто, откуда и куда едет. Торгалак, хорошо. Вот с гей-парадами вы зря, конечно, хватанули, потому что нет, здесь этого у нас нет. Так, почему вчера не играли? Ждал. Во что не играли? Не знаю. Когда мы разгадаем сакральный смысл обозначения от Audi, что такое 55 TFSI обозначение? Когда? Я еще раз напомню. Спасибо вам, Олег, большое, что вы, в свою очередь, мне напоминаете. Я напомню еще раз о том, что ребятам из Audi, что мы по-прежнему ждем ответа, потому что, я так понимаю, запрос мой был принят к обработке, и потом сказали, да-да-да-да-да-да-да, мы сейчас выясним все. Я молчу, и они молчат, думая, что все забыли. А мы не забыли! Не забыли. Какую же дичь сотворили с разметкой в Гальяново? Это просто ужас, пишет Павлуха на Вести. Павлуха, у вас же, вероятнее всего, смартфон какой-то. Ну и щелкнули бы, чтобы подтвердить, потому что пока что сообщение про вашу дичь — это всего лишь набор слов. Я не понимаю, что там за дичь.
Моторы.
Александр II утверждает, что Audi — это просто индекс крутости. Это понятно, что индекс крутости, но за ним что-то должно стоять, понимаете? Должно стоять что-то за ним. Потому что, ну, к примеру, в чем сложность придумать какое-то невероятное число бесконечное? Число чего-нибудь. Но вы понимаете, можно сказать, вот я придумал число, там, ну, и выдуманное слово какое-нибудь сказать. Выдуманное слово. Нивелир. Вот число. Самое большое число вообще всего обо всем. Но за ним должно быть что-то за ним должно быть. К примеру, тот же Google, как он называется? Google. Это число. Это, ну, поисковик, но произношение другое немножко у этого числа. И оно что-то обозначает. То есть это единица. Google. Да, это, по-моему, это единица в сотой степени. Обозначает оно для чего-то же было изобретено, что-то им нужно измерить. То есть нельзя просто взять и придумать какое-то число. Вы должны подвести какую-то основу под это. Вот это число для чего? Чтобы что посчитать этим числом? Что посчитать? По-моему, когда речь заходит про Google, там идет речь о количестве атомов водорода во Вселенной. Вот. И ровно так же индекс крутости. Ну, нельзя просто так взять и придумать индекс крутости. Что-то должно быть под ним, какая-то основа. Ну, потому что если бы это был индекс крутости, то тогда надо было бы писать миллион с маленькими, или там один и сотая степень. Вот индекс крутости. Нет, 55 что-то означает. Это как, вот я уже приводил этот пример на моем тестовом, сейчас в тест-парке XT5. Cadillac XT5. Хороший автомобиль в целом. Ну, в общем, не сейчас о нем. Сейчас не про это. И у него 350T на крышке багажника. 350Т. Вот что означает эти 350, при том, что литров у мотора 2, а лошадиных сил 200? Это торг, как крутящий момент. В общем-то, Т обозначает прям фактически вот это понятие крутящего момента. А 350 — это ньютон-метры. 350 ньютон-метров. Вот, крутящий момент. Итак, мы узнали, что это обозначает. Поэтому 55 у Audi тоже что-то обозначает. Это киловатты. Ну, нет, конечно. Ну, в смысле, нет, 55 киловатт, ну, что-то маловато. Нет, 55 — это индекс трехлитрового бензинового двигателя с количеством лошадиных сил 340. А 340 лошадиных сил — это куда больше киловатт, чем 55. Сейчас, секундочку, я... А6, Audi A6. Последний раз я с этой аббревиатурой сталкивался как раз именно на Audi A6 S-Line. Вот, 340 сил, 3 литра. Давайте попробуем найти, чего у него 55. Киловатт здесь как раз 250. Тут надо было бы либо 25, либо 250 писать. Максимальный крутящий момент 500 ньютон-метров. Но было бы 550, можно было бы понять, что здесь тоже по крутящему моменту. Чего у него 55? У него 18-е колеса на резине 225, 55, 18. Может быть, это... ну, нет, конечно, не профиль. Не знаю. Пик момента приходит от 1370 до 4500 оборотов. Тоже не годится. Нет, не 55. Багажник 530. Был бы 550, можно было бы предположить. Но багажник... У любого А6 с любым мотором будет такой, поэтому тоже не годится. Должна быть какая-то изменяемая величина. А, о, вот, все, я понял. Оценка безопасности 5 из 5. По Euro NCAP 5 из 5. Вот это означает 55. Может быть, это объем аккумулятора 55 ампер-час. Может быть. Я не знаю. А индекс 30 получит автомобили с моторами мощностью от 81. Да. Да. Позвоните корешу из Audi. У меня нет корешу в Audi. В Audi сейчас, ну, если говорить о корише, это Любомир Найман, это глава Audi в России. Но он не кореш, он просто знакомый. Вот. А все остальные там... дамы. Там Audi сейчас это занимаются дамы. Там все сплошь дамы. Поэтому вы знаете, что такое разбудить даму раньше времени? А совсем точно, совершенно железобетонно, сейчас 7.54, и это точно совершенно раньше времени. Это раньше. Неважно, во сколько вы будете звонить, главное, что вы позвонили раньше времени. Вот сейчас нельзя. Поэтому... Бог его знает. А может быть, это как раз та самая загадка, которая должна оставаться загадкой. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Алексей, да,
вот здравствуйте. По поводу префикса на Audi.
Да.
Только что вычитал в интернете, по-моему, журнал «Авторевью». Значит, это будет обозначение. Раньше было объем двигателя 3.0, 2.0,
да,
да, там как-то
да, сайт. Да.
А теперь это обозначение идет, ну, как написано там, да, идет обозначение того, то, что... 45-й Audi, да, это будет скорость, а мощность там 240-270 лошадей, да, 55-й это будет от 270 там и выше. То есть вот я вычитал такое сейчас в интернете, в авторевью.
Все равно не объясняет, тут нужно как это по сложной формуле нужно вычислять. Мне кажется, что этот индекс должен отображать какое-то что-то физическое и окончательно без вычислений. Вот, ну, как... Yeah. Да, спасибо вам большое. Это, ну, как с Кадиллаком. 350 — это не что-то, умноженное на что-то и разделенное на 2 плюс количество лет компании. Вот сколько компаний лет существует. Нет, это что-то простое, должна быть простое понятие. 350Т. Окей, 350 ньютон-метров. Крутящий момент. Хорошо, все понятно. Вот здесь... Не знаю, пока сложно. Мы можем догадываться, но у сына друга зовут Любомир. Любой его называют, Алексей. Нет, а этого Любомира Любой никто не называет. Я думаю, что... Ну, хорошо. Ладно. Вы знаете, мы с вами должны были... Я помню, Мы должны были с вами еще поговорить про Аркану и Селтос, которые столкнули в краш-тесте. Но хотя бы коротенечко вспомнить об их технических параметрах. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Очень быстро хотел бы пожаловаться на водителей, чтобы некоторые вспомнили правила дорожного движения, что если на проезжей части отсутствует разметка, пропускает тот, с чьей стороны находится препятствие. Уважаемые водители, вспомните это правило внутри дворов.
Да.
Не надо стоять и думать, что там сдавать полдома назад, это нормально. Вы когда въезжаете с вашей стороны препятствия, вы едете, машины припаркованы, будьте добры пропустить, а не стоять тупо и ждать, что вас пропустят. Особенно это вот любят дамы как раз таки.
Да, сейчас я подумал, во дворе как. У нас так все устроено, что...
Не, ну есть проезжая часть, где нету разметки, да, по полосам. Да, и в правилах сказано у нас что? Дорога водителями условно делится пополам, и выступает тот, с чьей стороны препятствия.
Да. А, ну в этом смысле да, я просто думаю, что вот у меня бывают, знаете, часто такие эти неприятности, когда я въезжаю, вот подъезжаю во двор, а он такой круговой, а мне в лоб стоит таксист, ну или какой-то автомобиль, стоит мне в лоб, а у нас нельзя разъехаться, там как-то так вот для одного все автомобили. И мне приходится ему объяснять, что говорить ему, парень, ну посмотри, как ориентированы автомобили все во дворе. Они ориентированы так, что вот, ну, все в одну сторону объезжают.
Ну да.
А он стоит против шерсти. И он начинает мне, так знаков же здесь нет. Я говорю, ну глаза-то у тебя есть? Знаков нет, а глаза есть у тебя. Ну можно же посмотреть. Вот. Но автомобили тогда... А, у нас автомобили со всех сторон тогда получается. Потому что с одной стороны карман парковочный, а с другой стороны бордюр, у которого все паркуются, и остается место для проезда одного. Пользуйтесь глазами. Что я могу здесь сказать? Я могу только посоветовать одно. Пользуйтесь глазами. Вот это один из самых действенных методов. Да, Аркана, Селтос, ребят, что сказать вам про эти автомобили? Можно... Я возьму паузу здесь по техническим параметрам и по всему мы с вами еще поговорим. Я просто сейчас хотел бы сказать об одной характеристике каждого из автомобилей, которая должна заставить нас о чем-то задуматься. Стартовая цена Renault Arkana 1 104 000, стартовая цена Kia Seltos 1 139 000, финишная цена Renault Arkana 1 620 000, о, уже 620. Финишная цена Kia Seltos 2 039 900 рублей. 2 039 900. Вы скажете, позвольте, но это мотор 177 сил, а у Арканы 150. Окей. Kia Seltos не в максимальной комплектации, но в той, где заканчивается 2-литровый 149-сильный мотор, оценивается в 1 560 000 рублей. 860, что я говорю? 860. Ну, то есть это все равно более чем на 240, почти 250 тысяч разница. В общем, надо думать, и мы еще вернемся к этой теме, потому что, как ни крути, но это же один из самых популярных у нас классов автомобильных. Не просто кроссоверы, а компактные кроссоверы, нормально подходящие по цене. Тем, кто еще недавно хотел себе... Седан. 652 тысячи автомобилей в столице. Если баллами замерить происходящее, их наберется 4. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.